Добрый вечер, мы в прямом эфире, как нам сообщила студия. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. И с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, Юрий Пивоваров, академик, историк, академик. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если я не ошибаюсь, вы, по-моему, впервые в программе «Цена победы». А может, я ошибаюсь?
Я не могу точно вам сказать. Не могу
точно. Я, конечно, я точнее должен знать, но, по-моему, я не ошибаюсь. Я сразу же объявлю тему, которую мы сегодня хотим обсудить с Юрием Сергеевичем. Это Версальский договор. Версальский договор 19-го года. Версальский договор как предисловие, а может быть, как первая глава. Это мы сегодня будем решать. Второй мировой войны. И когда мы уже обговорили с Юрием Сергеевичем эту тему, мне наконец-то пришло в голову, собственно говоря, почему мы сегодня должны это обсуждать, Юрий Сергеевич. Вы меня спрашивали, а я говорю, а я не знаю, мне тема пришла просто. Так вот, в сентябре, а сегодня у нас сентябрь, 2005 года стартовала программа на «Эхе Москвы», стартовала программа «Цена победы». Это не юбилей, но годовщина. Значит, сколько у нас получается? 18 лет программе. И первой программой, первой темой программы «Цена победы» 18 лет назад был Версальский договор. Еще одно событие, связанное с программой «Цена победы», я не могу не поблагодарить постоянного слушателя программы, фаната программы «Цена победы» Руслан из Голицына, это Подмосковье, который, значит, я знал, мы с ним даже один раз встречались, что он постоянно слушает, надеюсь, что он и сейчас слышит, я его не предупреждал, что я его буду благодарить, но он меня буквально 2 дня назад сообщил и прислал вот эту первую программу 18-летней давности, что он у себя в своем электронном архиве, домашнем, личном, семейном, это не профессиональный там, журналист и так далее, это профессиональный слушатель, я бы сказал, он обнаружил 168 записанных у него программ «Цена победы». Это невероятно ценный сегодня набор, потому что после закрытия «Эхо» нас отторгли от сайта, нас отторгли от архива «Эхо Москвы», у нас ничего нет, и вот так постепенно, и мы надеемся через слушателей, через друзей «Эхо», мы, может быть, сможем все-таки собрать какой-то, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, и, кстати, очень многие историки, Юрий Сергеевич, ваши коллеги говорили о том, что архив «Эхо» именно для историков имеет огромное значение и огромную ценность. Что там невероятное количество передач, на которые можно ссылаться, именно исторических передач. Вот. Ну, в общем, вот такое сегодня у нас многопрофильное, что ли, событие произошло, и годовщина. Я получил первую программу 18-летней давности, слушатель нашел 168 часов записи программ «Цена победы», и поэтому мы сегодня с академиком Юрием Пивоваровым будем обсуждать тему, которую 18 лет назад обсуждали мы с Димой Захаровым. Многие, надеюсь, помнят Дмитрия, замечательного журналиста из программы «Взгляд», и с которым мы начинали и первые годы делали эту программу. Вот, извините меня за такое длинное, может быть, немного вступление. Оно такое ностальгическое, но и мне интересно, Юрий Сергеевич, поговорить еще, знаете, почему вот о «Версале»? Я не то чтобы прослушал, но я так и помню, ну и кое-что прослушал из той первой программы, как с годами меняются подходы к историческим событиям, да, и меняется их значение в каждом контексте, да, вы всегда у того или иного исторического события ищете некую связь или некую параллель, наверное, с сегодняшним днем. Да? И вообще вот оценки истории меняются. Это, кстати, опровергает вот эту вот мантру, которую наша власть, те, вернее, люди во власти, которые занимаются историей, запустили вот по поводу того, что они переписывают историю. Это не переписывание истории, это переосмысление истории. Вы согласны, Игорь Сергеевич, с этим?
Я согласен, безусловно. И я совершенно в восхищении. 168 передач, 168 часов. Это совершенно великолепно, и это лишь часть вашей такой многотрудной
идеи. Это часть, конечно.
Это далеко не все, да, как мы знаем.
18 лет, это можно примерно посчитать, 18 на 52, 52 недели в году, значит, это 520 и 416, 900, это около 1000 передач. Примерно 900 передач. То есть это где-то пятая часть, грубо говоря, того большого архива, который где-то есть, но у нас к нему доступ.
Виталий Наумович, ну вот не только вот наш слушатель Руслан вас оценил, вот эту вашу действительно гигантскую и очень важную деятельность, и власть придержащие тоже по заслугам вас оценили, вы получили то, что впоследствии историки назовут орденом почетного легиона, вот, и вы, так сказать, в этой когорте великолепной, и я вас поздравляю, что действительно, так сказать, значит вы работаете эффективно.
Ну да, спасибо, да, очень много я получил поздравлений. Да. Я здесь как-то с Андреем Макаревичем говорил, раньше его обозвали иноагентом. Я говорю, ну как, он говорит, ты знаешь, он говорит, я, говорит, получил больше, чем на юбилей. Это более заметно, чем личный какой-нибудь там юбилей или там что-то такое. Ну вот, ну да, но это общественный статус, а юбилей – это такой больше личный, семейный.
Ну да, был такой поэт русский, Максимилиан Волошин. Он говорил, вот наш патент на благородство. Вот Макаревич и вы, а первый Лев Александрович Пономарев, иноагент номер один в Российской Федерации. Вот все вы получаете патенты на благородство.
Ну да, ну, последний, в том смысле, самый свежий, но не последний, я уверен.
Да, да, конечно.
Никто не остановится. Дима стал Дима Муратов, да. Нобелевская премия мира – это прямой путь в иноагенты, конечно.
Ну, я слышал, что был такой человек, который написал роман «Доктор Живаго», да, и его один из лидеров Советского Союза, семичастный, по-моему, начальник КГБ, назвал какой-то там свиньёю, понимаете? Вот. Ну вот видите, с одной стороны Нобелевская премия, с другой стороны свинья. Так вот и здесь тоже, с одной стороны, ну да, да.
Ну, примерно так. Ну, здесь вообще много можно параллелей с этим, исторических, да, потому что клеймить каким-то образом врагов, каких бы то ни было, этнических, идеологических, военных, это такая, это тоже историческая традиция. Были желтые звезды, да, ну и так далее.
И у нас в России советской была тоже такая цепочка. Сначала лишенцы, это люди, которые лишены всех прав, абсолютно всех прав. Это представители бывших эксплуататорских классов. Потом враги народа, это которые не хотели строить социализм или как-то иначе понимали, что такое социализм. Ну, а теперь иноагенты. И все это не просто слова, это юридические дефиниции, это юридические квалификации. И враги народа и лишенцы были в Конституции 18-36 года. А вот сейчас в Конституции еще пока, кажется, иноагентов понятия нету. Но оно существует уже.
Все впереди.
Ну, я надеюсь, что нет, но...
Иноагент же не лучше, чего там, родитель номер один, родитель номер два. Или как там у нас, что у нас там записано?
Понятно. Но там не о политике речь, а здесь о политике, понимаете?
Ну, то есть, враги везде. А вы думаете? Мы знаем, что враги везде.
Я читал, и Иосиф Виссарионович писал, что по мере построения социализма обостряется классовая борьба. А по мере построения вот этого, я не знаю, как люди назовут, как историки, философы назовут этот строй, классовая борьба еще больше обостряется, понимаете? И не только классовая, но и такая ментальная и прочее, прочее, прочее.
И клановая. Классовая и клановая.
Да.
Да. Хорошо. Ну ладно.
Да.
Агент и агент. Ну, мы о другом. Мы о другом. Давайте все-таки окунемся еще в 19-й год, июнь 19-го года. В Париже подписывается Версальский договор. И давайте я начну с самого общего вопроса, такого общеисторического. Мы 15 лет назад, это 18 лет назад об этом говорили, и после этого я много раз повторял, когда, так сказать, обстоятельства подсказывали необходимость обращаться вот к этому факту. Я знаю, что многие историки придерживаются того взгляда, что Вторая мировая война и Первая мировая война – это фактически одна война. Это одна война, потому что именно Версаль и Версальский договор вызвал к жизни все те процессы, которые в конечном итоге довели, значит, мир до Второй мировой войны. Но я думаю, что имеется в виду, конечно, вот это унижение Германии, которая породила в Германии реваншистские, все реваншистские идеи и желание вот это свое унижение компенсировать там, военными победами, военными завоеваниями.
Ну, я займу такую промежуточную позицию, да, как в свое время Троцкий на Брестских переговорах.
Ни войны, ни мира.
Ни война, ни мира, да. В том смысле, что и да, и нет. Конечно, эти вещи очень связаны между собой. Между ними всего там 20 лет прошло. Естественно, что, в общем, многие игроки остались и стали доигрывать эту игру. Там и Черчилль всякие, и Деголь, и Аденауэр, и прочие, прочие участники всей вот этой вот Первой мировой войны и Версальской истории. Они...
Геринг, Гитлер,
ну, разумеется, конечно, конечно. Так вот, да, конечно, они связаны, но есть принципиальное отличие Второй мировой войны от Первой, Первой от Второй. Первая была войной, если можно так о войне вообще говорить, ну, нормальные государства между собой. У них были там противоречия межимпериалистические, как учил Владимир Ильич Ульянов Ленин. Они были реальны. И были такие воинствующие национализмы, и не только в Германии, но и в Англии, и в России, и во Франции, и в других странах, и в Италии. Все это было в Австро-Венгрии. Но вот война вторая – это все-таки война с таким, с абсолютным всемирным злом, с нацистской Германией. Это была ключевая тема. Причем она смогла объединить даже такие противоположные страны с противоположными социальными устройствами, как Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз, потому что и лидеры первых двух, и вот этой третьей нашей страны поняли, что речь пойдет сейчас не о том, что кто у кого какую территорию отымет и какие репарации назначит, но речь пойдет просто о жизни и смерти человека, человечества, твоего народа, других народов. То есть та была война, если угодно, вторая, экзистенциальная война, быть или не быть человечеству. И там все перекрестилось. И вот тиран Сталин вместе с демократом Рузвельтом боролись против тирана Гитлера. А до этого два тирана, Сталин и Гитлер, боролись против демократов там, Чемберлена, Черчилля, Рузвельта и так далее. Вторая война была, конечно, сложнее, страшнее. И не только из-за того, что военная техника стала более, что ли, совершенной в смысле совершенного убийства. Вот, и погибло больше людей, чем в Первой войне. Нет, вот именно в этом главное отличие. Но они связаны между собой и связаны таким очень еще и сильным трагизмом. Первая мировая война похоронила блестящий 19 век, блестящее развитие Европы и мира, развитие цивилизации, культуры, науки, производительных сил, там, развитие литературы, художеств. Вот Европа была на огромном подъеме, и Россия участвовала, как европейская страна, тоже в этом подъеме. И вот Первая мировая война вычеркнула все это. И погибли миллионы и миллионы молодых и среднего возраста мужчин. И были снесены полностью, скажем, там, северо-восточная Франция и Бельгия были разрушены в ходе войны, так сказать. Это была катастрофа всемирного масштаба. И, конечно, Вторая мировая война, она является во многом следствием первой. Но я бы не стал делать такую автоматическую машиноподобную связь. Вот Версальский договор был неудачный, вот союзники Антанта, Англии, Франции, прежде всего, и США, они действовали слишком жестоко, себелюбиво, эгоистично и обидели бедных немцев, которые, в общем, ничего плохого не хотели. Ну, так вот, напали на Францию, так сказать, а что с Францией еще делать? Как не нападать на нее, да? Причем немцы за несколько десятилетий до этого блистательно напали на Францию, да, и покончили с ее гегемонией на континенте. Не надо забывать, что Франция на протяжении нескольких столетий была гегемоном на континенте, как Британия правила морями, да, то есть такое разделение властей. И вот немцы покончили с этим и хотели сами занять место гегемона на континенте. Все это кончилось тем, в конечном счете кончилось тем, что сегодня это две страны, которые... Основа европейской цивилизации, основа европейского успеха, европейской стабильности, европейских правовых ценностей и прочее, прочее, прочее. Кончилось все-таки на сегодняшний день довольно неплохо, да? Что касается Версальского договора, был ли он удачный или неудачный? Понимаете, ну, во-первых, опыта не было никакого, как вот такие дела решать.
Ну как, значит, не было опыта выхода из войн. Не было опыта капитуляции, не было опыта того, как обходиться с проигравшим.
Это были другие войны, и не только их масштабы из-за технологического, так сказать, развития военного, и не только вовлеченность многих миллионов в эту войну и гибель многих миллионов, до 20 миллионов. Нет, дело не только в этом. Дело в том, что... В результате этой войны распалось в Европе несколько империй. Германская империя, Российская империя, Австро-Венгерская империя и, в общем, Османская империя тоже. И на обломках этих империй возникло много новых государств. И Европа и мир стали иметь дело не с там, двумя десятками субъектов мировой политики, а со многими десятками субъектов мировой политики. И большинство из них были в Центральной и Восточной Европе. Никаких Польши, Чехословакии, Югославии до Первой мировой войны не было. Это были части каких-то империй. Да? Теперь вот они распались. А поскольку люди не жили так, что вот здесь черта живут поляки, а вот черта живут немцы, а они, так сказать, вот, жили вперемешку, да? То объективно возникли противоречия между там, немцами и поляками в Силезии, которая частично отошла к Польше, между там, поляками и немцами в нынешней Северной Польше, в районе Данцига и так далее.
Судеты.
Это, да, разумеется. Вот, но судеты выстрелят потом, попозже, так сказать. Но это тоже, к этому, безусловно, все это относится. Вот. Так же, как Эльзас и Лотарингия, где, за которые столетиями, я не знаю, сколько французов и немцев погибло, а теперь, пожалуйста, так сказать, нет проблемы. Хочешь ты немец, хоть француз, хоть, так сказать, как говорил Маяковский, негр преклонных годов, пожалуйста, так сказать, поезжай в Эльзас, в Лотарингию, пей вино, пей пиво, что хочешь. Говори по-французски, говори по-немецки. Не можешь, говори по-английски, пойму.
Можно еще говорить по-эльзасски.
Можно, конечно.
Свой язык есть, да?
Можно. Нет, ну, разумеется. Но вы не подыгрываете всяким там автономистам там, и так далее. Потому что...
Знаете, извините, Юрий Сергеевич, перебью. Меня что удивило, когда я работал во Франции, и очень часто я бывал в Эльзасе, ну, в Страсбурге в первую очередь, поскольку в Страсбург тогда Россия вступала в Совет Европы, из которого благополучно самостоятельно хочет выходить. Она так долго туда вступала, с трудом. Наконец ее приняли, она начала отвечать всем критериям, нам решил, что ей там нечего делать. Но это ладно, это такое лирическое, почти лирическое отступление. Но что меня поражало тогда в Эльзасе, я тоже думал, что после там, десятилетий или столетий вот этого постоянной борьбы за этот Эльзас, и Лотарингию заодно, между Германией и Францией, там не может не быть местного такого националистического сепаратистского движения. Его там нет. то, может быть, это благодаря Европейскому Союзу, там, собственно говоря, переезжаешь Рейн, ты в Германии, тебя ничего не спросят, ни документ, ничего, да, и поэтому никакого сепаратизма, ну, во всяком случае, насколько я и разговаривал там с местными людьми, в Эльзасе нет.
Ну вот, но не все части Европы, что ли, были столь успешными.
Да. Понятно.
Но так, тогда и Эльзас, Лотарингия не были особо успешными, поскольку там они были измучены войной, ну и так далее. Да?
Это я говорю про сегодняшний день.
Да, конечно, конечно, разумеется. Разумеется. И вот один из участников вот этой вот Версальской конференции тогда, в 19 году, он был молодой парень и помощником делегата французского на этой конференции. Этого парня звали Жан Монне. Это впоследствии основатель Европейского Союза вместе с Аденауэром, там, с Деголем и так далее. Но он, так сказать, был главным идеологом, теоретиком. Это французский такой вот политический деятель, там, дипломат, мыслитель. Они вот учились там в Версальском, в рамках Версальской конференции, или, говоря шире, Парижской конференции, поскольку Версальская конференция была частью сердцевины Большой Парижской конференции. Да? То есть, ну, это такие составные части друг друга. И вот Жан Монне там учился тому, как это делать, но тогда еще не знали, вот что делать с Польшей. Да? Польша, например, новое государство, но существует три партии польских, которые по-разному видят и границы этого государства, и будущее социального устройства этого государства. Вот как быть здесь? Непонятно. И какие соотношения будут у Новой Польши с Советским Союзом, который вот на восточных границах, и с Германией. Ведь немцы не советские, а бывшие там российские, они не знали ни о какой Польше. И более того, в той же Германии в начале 20-х годов командующий Рейхсвером, то есть вооруженными силами Германии, генерал фон Сект, он писал в одной из своих записок, что придет время, когда снова будет общая российско-германская граница, то есть не будет Польши. То есть такие вот антипольские настроения, они присутствовали. Ну и поляки, в свою очередь, были таким задиристым народом и остаются таким. Я это говорю и не в похвалу, и не в поругание, но вот это так. И они тоже, так сказать, конечно, представляли такую опасность для традиционных держав типа СССР, наследницы Российской империи и исторической наследницы, но не юридической, вот, и Германии. То есть вот проблема постверсальского мира – это не только проблема Германии, хотя Германия в первую очередь, мы еще скажем об этом, но это и проблема вот этих новых, относительно небольших по сравнению с бывшими империями, по сравнению с Англией, Францией, Германией, странами, понимаете, с новыми странами. Они должны были создавать новую политическую культуру, политическую систему, новые традиции, искать какие-то новые союзы, а там внутри них боролись различные силы. И, скажем, поляки готовы были отдать часть восточных своих территорий Советскому Союзу, но за это получить какие-то восточные территории Германии, что произошло в результате Второй мировой войны с помощью товарища Иосифа Виссарионовича Сталина в первую очередь. Вот. Но все это, ведь все это по людям проходило. Это хорошо смотреть на карту и думать, вот здесь была граница, теперь здесь граница, а вот какой-то там польский коридор, эксклавы какие-то, что это такое. А вот это очень важный момент. А еще проблема Венгрии, да, их проблемы со словаками, там их проблемы.
Именно.
Да, вот. Так что очень, да, много.
Есть. Но да. это как бы новые реалии, новые послевоенные, да, реалии европейской политики, да?
Да.
Но когда говорят о Второй мировой войне как продолжении Первой, то это, конечно, имеет в первую очередь в виду, что решение Версаля, Версальский договор, или как немцы его называли, Версальский диктат, mm-hmm. да, породил нацизм.
Но...
Немецкий нацизм. Вот здесь вот вопрос. Он ли породил, или какие-то другие процессы, происходившие и в Германии, и вокруг Германии, привели к власти Гитлера и нацистов?
Я скажу так. Не только он, но он способствовал. Когда 6 июня 2019 года, а конференция закончится 29 июня, то есть еще не самый конец конференции, министр иностранных дел тогдашней Германии граф фон Бургдорф Ранслау с трудом выговариваю это сложное, так сказать, и благородное сочетание, получил вот финальный заключительный документ Версальской конференции и прочел по поводу Германии, которая четко обозначена была как виновница этой войны, как устроительница этой войны, и которая должна единственной отвечать, что абсолютно несправедливо, потому что роль германского милитаризма и империализма никто не отрицает и не отрицал. Но роль британского империализма, российского империализма, французского, австро-венгерского, они все виноваты, понимаете? Они все виноваты, они все, ну что ли, не понимали, чем они рискуют. Они думали, что война закончится быстро, все так думали. И началось такое вот единение социал-демократов с капиталистами, там, я не знаю, рабочих с буржуями и прочее, прочее. Во всех странах, и в России, и во Франции, и в Великобритании, и в Германии, и в Австро-Венгрии, это вызвало бурю восторга, и все перекладывали вину друг на друга. Но Германия проиграла, и ее назначили ответчицей за все эти дела. Еще хорошо, что не удалось англичанам провести международный суд
над Кайзером.
Над Кайзером. Он просто скрывался в Нидерландах, в одном там из замков, недалеко от Утрехта. И он его не выдало, в общем, нидерландское правительство. А британцы требовали, значит, с ним разобраться, и британский король, и, значит, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании того времени, они требовали его сослать на Фолклендские острова. Как вот Наполеона в свое время отправили на остров Святой Елены, чтобы он не баламутил Европу, так и кайзера. Нидерланды не отдали. Но надо сказать, что мне не очень жалко этого человека, даже если бы отдали, потому что всю свою оставшуюся жизнь, а он умрет в 1941 году, незадолго до вторжения нацистских войск в Советский Союз, он занимался борьбой с всемирным еврейским заговором, вот, и поддерживал Гитлера. И его, так сказать, венок такой вот очень красивый, не как вот когда хоронят, а когда поздравляют с чем-то, с вступлением там войск Германии в Париж там, и так далее. То есть это был человек, как говорил Василий Аксенов, не из нашего клуба. Вот.
Ну, да. Действительно. Смотрите, где-то я вот помню, читал, что слава богу, что англичане не добились суда над Кайзером, потому что иначе суд над Кайзером, как в свое время хотели там судить, или судили Карла Первого, да? Да, он сразу делает из подсудимого, он сразу делает из него мученика.
Ну, это обычное дело, да.
Обычное дело, и тогда он бы точно остался героем, несмотря ни на что.
Ну, в общем, Германия, конечно, была назначена ответственной за все, что произошло, и все мыслимые и немыслимые преступления приписывались Германии, те, которые были, те, которые не было, вот, потому что война была страшная, да.
И народ целиком, и народ Германии, и вообще, что Германия целиком виновата, такие тоже были настроения.
Да, но дело в том, что
коллективная ответственность.
Незадолго до поражения своего Германия, она была в двух шагах от победы. В начале 18 года они сконцентрировали, когда уже рухнул Восточный фронт, они перебросили большое количество дивизий снова на Западный. 2,5 миллиона человек был кулак сузноударный, чтобы идти на Париж. И уже никто Париж не спас. Это особая тема. Я исхожу из того, что русская армия в 14 году ценой жизни десятков и десятков тысяч человек спасла Париж. Это может быть другая тема, но связанная с нашей большой общей, но тем не менее. Так вот, испанка, которая пришла в Европу тогда, она подкосила наступление немцев. Им неким было действовать. Огромное количество солдат умерло, и офицеров, или были больны, и прочее, прочее. Это не единственный момент в истории, так сказать, 20 века, когда какие-то внешние силы вмешиваются в ход войны. Так наступление Деникина на Москву, а Юденича на Петроград во многом было сорвано, что в обеих этих белых армиях испанка выбила основную массу немногочисленных армий этих генералов и сыграла громадную роль в том, что Деникин не взял Москву, а Юденич Петроград, и тогда бы мировая история пошла совершенно по-другому, если бы это произошло. Так как если бы французы взяли там весной 18-го, немцы взяли весной 18-го года Париж, тогда бы тоже все было по-другому, никакого Версальского договора. Но вот он случился, этот Версальский договор, и пока его клепали, делали, Там были каких только противоречий между Англией и Францией, между Англией и Соединенными Штатами. И ведь зачинщиком всего этого дела выступал такой президент-идеалист, президент-теоретик, президент-защитник прав там, меньшинств Вудро Вильсон, да, очень известный человек. И хотя впоследствии Соединенные Штаты не ратифицировали Версальский договор, он играл очень большую роль. Это впервые так вот в мировой, в европейской истории американский президент играл такую большую роль. И Америка тогда как бы вот примеривалась к роли мирового лидера или, во всяком случае, лидера западной цивилизации. Вот. Очень были серьезные противоречия. Наиболее, конечно, кровожадными, я говорю это в кавычках, потому что французы заслужили это своими потерями страшными, были французы, потому что, например, отступая там из района Сахара, где были, значит, угледобывающие шахты, очень важные для народного хозяйства Германии, немцы уничтожали их, и Франции тоже, кстати, да, хозяйство Франции, уничтожали их, там заливали водой и прочее. В общем, французы требовали очень больших репараций, очень больших репараций. Англичане...
Они решили взять реванш за все. За весь 19 век, за все вообще, с нефтью разобраться.
Но французы вели себя во время Первой мировой войны героически, как и англичане.
Верден.
Вот. Да, везде, да. Они, так сказать, и отступали, и наступали, но они, так сказать, за каждый дюйм, как вот сейчас говорит Столтенберг, лидер НАТО, ни одного дюйма из натовских стран не отдадим, там, так сказать, кому-то там. Так вот тогда они сражались за каждый, так сказать, дюйм. И сражались так, что уже ко Второй мировой войне Франция не могла воевать. А, собственно, некем было. Демографический кризис страшный. И после Первой мировой войны Клемансо, Жорж Клемансо, который возглавлял Францию и возглавлял французскую делегацию на Версальских переговорах, он был жесток по отношению к Германии, хотя среди французов он считался мягким, значит, антинемцем, так сказать, но он говорил, что их 70 миллионов, указывая на немцев, сейчас разгромлены, сейчас лежат, так сказать, на полу, ничего сделать не могут. А вот их 70 миллионов, и у них демография идет вверх. А у нас 40 миллионов, и демография идет вниз. Сегодня все наоборот. Сегодня во Франции демографический подъем уже несколько десятилетий. А Германия, как большинство европейских стран, как и Россия, стареет. Все больше и больше стариков, а не молодежи.
То есть... Но пополняется иммиграция очень значительно.
Да, разумеется. Но тогда уже тоже. И ведь были даже, ну что ли, чисто, как их называли тогда, сейчас бы это квалифицировали как расизм, цветные части были. Вот. И в британской армии, и во французской армии.
Это игра словами.
Ну да, но сейчас так нельзя говорить. Да, это...
Я не знаю, что можно. Это у нас же нельзя сказать слово негр, хотя он совершенно по-русски оно совершенно не оскорбительное.
Да. Ну вот нельзя. Вот нельзя, да. Это я знаю.
Оно спорит оскорбительно на тех языках. Ну, ладно, не будем в это вдаваться. Возвращаясь к Версалю, к итогам Первой мировой войны и переходу ко Второй мировой войне, там же все-таки итоги Первой мировой войны создали иную конфигурацию, если хотите, да, европейской политики к началу Второй мировой. Вы упомянули уже 1939 год, август 1939 года, это пакт Молотова-Риббентропа, да, это Сталин договаривается с Гитлером, но ведь это происходит от того, что Россия выпала из списка, если хотите, из числа, извините, эта улица шумит, из числа победителей, да, она воевала до осени 17-го года, потом революция, Брестский мир, и она перестала воевать, да, она в Версаль не попала в качестве победителей. Более того, после Версаля Россия, Советская Россия оказалась чуть ли не единственной, ну, из крупных держав, да, партнеров вот этой вот униженной Германии. Да? И к 1939 году Германия подошла, и не случайно они со Сталиным, так сказать, вот это союз отверженных, как их называли, да, по разным причинам, но Германия и Россия были отвержены. Да, Россия как большевистская страна, Германия как проигравшая страна Первой мировой. И только вот 41-й год и нападение Германии как бы повернуло и изменило вот эту конфигурацию.
Да, вы коснулись России. Россия эту войну не проиграла. В России произошла революция, и Россия рухнула. Но не проиграла. И русская армия...
Она ее, я бы даже сказал, она ее не выиграла, она хотя могла ее выиграть. Да? Могла
бы... Причем Россия поначалу исполняла все обязательства, которые она взяла перед союзниками, как и они перед ней. Было ясно, что немцы прорвутся к Парижу. Все равно было ясно. Никто не думал, что они пойдут через Бельгию нейтральную, что заставило Англию, которая была гарантом Бельгии, ее суверенитета, независимости и так далее, вступить сразу в войну, а не медлить. Французы очень боялись, что англичане будут медлить с вступлением, ждать, чтобы и французы ослабли тоже. Так вот, Россия обещала французам, что на 14-й день после начала войны русские войска войдут в Восточную Пруссию. А до этого надо было провести мобилизацию. Вот в нынешней ситуации все говорят про мобилизацию с моральной там, точки зрения и прочее, и правильно. Но ведь ее надо еще уметь провести. Так вот, Россия сумела в Первую мировую войну мобилизовать 15 миллионов человек. Это говорит о том, что государственный механизм, институты государственные очень эффективно работали. И русская армия вошла в Восточную Пруссию. Она была окружена и уничтожена две армии, Самсонова и Ленинкамфа. Но они спасли Париж, потому что немцы были вынуждены перебросить часть войск для спасения Берлина. Уже было недалеко до Берлина русской армии. И в Восточной Германии началась паника, что вот идут эти азиаты страшные, там казаки и прочее. Вот. И главная для России задача в Первой мировой войне – это было разгромить Австро-Венгерскую империю, вывести ее из строя, что и было сделано блестящим генералом Брусиловым вот, двумя его прорывами. Австрия-Венгрия была уничтожена и рухнула как государственное образование. Значит, по поводу того, что, вот опять же, центральный вопрос и вопрос, который постоянно обсуждается, и есть такая точка зрения, что Версаль настолько был все-таки несправедлив и настолько жесток и жесток, что немцы обиделись, оскорбились, и результатом этого оскорбления и обиды был национал-социализм, такой отвратительно радикальный, но ответ на действительно то, что поставили их на колени. Есть документальные кадры, я их неоднократно видел, и в немецком, и французском телевидении, где показывают, как французские оккупанты, а оккупации почти не было, только Рейнская область была оккупирована французскими войсками, как они, так сказать, избивают немецких обывателей, которые, так сказать, шляпу не снимут, когда проходят, например, французские войска. Это было. Но немцы обижены, что жестокий мир. Они потеряли 10% населения, 13% территории. Они потеряли значительную часть своей экономики и сельского хозяйства и прочее. Но в марте 18 года та же самая Германия заключила Брестский договор с поверженной Россией, с правительством Ленина, заключила Брестский договор, по которому бывшая Российская империя теряла 25% своей территории, теряла еще большую часть своей экономики и населения, чем Германия по Версальскому миру. И никто и никогда в Германии не вспомнил о грабительском Брестском мире. Если Ленин, этот позорный Брестский мир, это слова Ленина, да, это со стороны, так сказать, этой, а вот со стороны немецкой-то. Ну да, Версальский мир был жесткий и оскорбительный, но Брестский-то мир был еще более жесткий и оскорбительный. Так за что же так? Почему же бедных немцев жалеть, а бедные русские, украинцы, пусть там как хотят? Они, так сказать, они же не такие вот, как немцы, благородные нации. Да? Так что это вопрос Версальского мира, он вопрос такой очень непростой. Вот в Рапало в 22-м году немцы, это в Италии, да, под Генуей, немцы и советские подписывают договор, начинается взаимный роман. Немцы, так сказать, дают технологии, немцы дают специалистов, там, инженеров, военных, и не только, берут советских офицеров и обучают в академиях своих. Но академии не было, Версальский мир запретил им иметь военные академии. Но были военные школы и множество красных командиров прошли там обучение профессиональное военное. Разумеется, они были все шпионами, и Сталин их уничтожил, это понятно. Вот, то есть не сумели воспользоваться плодами такой вот дружбы тесной. А немцы, они использовали Советский Союз как место, где можно заниматься тем, чем нельзя заниматься на немецкой земле. Немцам Версальский договор запрещал иметь авиацию. Хорошо, запретили. Тогда мы в городе Липецке устроим летную школу, да, и она будет. Запретили иметь танки. Хорошо, в Казани устроим танковую школу. Запретили там яды изготовлять, которые в войне применяются. Хорошо, мы в Узбекистане их будем производить. То есть мы давали им такое вот прикрытие, давали им возможность этим заниматься. Иначе, при этом большевики, конечно, пытались и разжечь классовую борьбу в Германии, и революцию социалистическую там провести. То есть это была такая, это не мое выражение, выражение двух замечательных советских историков, а потом и антисоветских, Некрича и Геллера, двухэтажная политика. С одной стороны, мы с ними дружим, и как бы противопоставляем вот союз этих обиженных Западом стран, а с другой стороны, мы там революцию устраиваем и пытаемся, так сказать, разжечь классовую борьбу. Вот, и в этом смысле, в немецкой политике было несколько направлений. Вот Рапальское направление – это вот такое вот направление, вот как, скажем, правительство Меркель проводило по отношению к правительству Путина до вот войны этой современной. Такое вот сотрудничество, дружба, втягивать через торговлю, через взаимосвязи. Но была и другая, значит, политика Локарнская. Локарно – это город в Швейцарии, чудный. Вот. И там Густав Штреземан, премьер-министр, канцлер Германии и министр иностранных дел, и самый влиятельный политик Германии, скажем, с 23 по 29 год, когда он умрет от инсульта, он договорился с французским премьером Аристидом Брианом, да? Это вот о котором мы с детства помним по Ильфу и Петрову, Бриан – это голова, да? Вот. Аристидом Брианом договорились о том, что Германия и Франция заканчивают всякие дома, и Германия отказывается от каких-то территориальных претензий к Франции, отказывается от реализации Лотаринги. Только возьмите нас, так сказать, вместе с собой. К ним присоединился Невиль Чемберлен, и вот эта тройка, и, так сказать, такое, что ли, Локарнское соглашение, которое меняет внешнюю политику Германии, она от союза с лузером, с неудачником Советской России, переходит к союзу с удачниками, победителями. Она вступает в Лигу наций. Она становится полноправным членом вот этой высшей тогда международной организации, создание которой было запланировано Версальским договором. Прямо в документе об этом сказано. Эту организацию критикуют за то, что она не сумела предотвратить Вторую мировую войну, за то, что она была не столь эффективна, как могла быть, что ООН, так сказать, гораздо более эффективен. И сейчас тоже ругают, даже надо реформу делать. Но, может быть, она была и плохой, так сказать, гарант международного мира, но другого не было. И она играла свою важную роль. И, например, когда в 1939 году Советский Союз напал на Финляндию, Советский Союз оттуда выставили вон. Он вступил со временем тоже в Лигу наций, но как агрессор его погнали вон. Германия сама выйдет из Лиги наций в 1933 году, когда вот этот вот ефрейтор, как называл его Томас Манн, взбесившийся неотесанный плебей, пришел к власти в Германии, опираясь на такие же силы в немецком народе, а такие силы есть в любом народе. И их мобилизация и активизация – это и есть фашизм, национал-социализм, большевизм и так далее. И в этом смысле в Германии были разные позиции. В Германии была очень сильная линия на европейскую интеграцию, хотя этого слова тогда не было, но она была очень сильная. И были проекты совместные, которые уже реализовывались, прежде всего, под руководством и с деньгами немецкого капитала, который понемножку пришел в себя. Это проекты общетранспортной системы европейской, общеэлектрической системы, электроэнергетической системы европейской. Все это делалось, все это продвигалось. Это наряду с национал-социализмом, просто национализмом, шовинизмом, антисемитизмом и прочее. Вот.
Юрий Сергеевич, во-первых, я хочу нашу аудиторию отослать к двум материалам, поскольку вы упомянули мобилизацию, русскую мобилизацию Первой мировой войны 2014 года. Очень советую программу «Дилетанты» минувшую пятницу. Какое-то там было число, 1 сентября, по-моему, да? 1 сентября мою беседу, ну, дело не в том, что она моя, главное, что беседа с Владиславом Аксеновым, замечательным историком, который занимается как раз проблемами мобилизации. Он рассказывал о подробностях мобилизации 2014 года. И на будущее в следующем номере журнала «Дилетант» тоже будет его же статья про мобилизацию 2014 года. Невероятно интересно, особенно читать ее интересно сегодня. Это просто, чтобы не забыть, это я как бы для нашей аудитории. А вам, Юрий Сергеевич, такой тогда вопрос. Смотрите, ну вопрос, да, ну, можно сказать, что вопрос, потому что Запад, как у нас сейчас принято говорить, коллективный Запад, победитель, да, Первой мировой войны, ну, это Франция, Англия,
Соединенные Штаты. Они, к сожалению, еще не были коллективным Западом.
Ну да, 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 да. Они боялись, они боялись реакции внутри Германии на это поражение. Но интересно, что они, не зная, что такое Гитлер, не зная, что такое нацизм, они боялись, конечно, большевизма. Они боялись, что вот этот, вот, что это поражение, что этот разброд в обществе, что тяжелое материальное положение, да, значит, потери территориальные, потери экономические, плюс ко всему еще там англичане с этой блокадой выступили, значит, продовольствие, значит, народ чуть ли не голодает. И, по-моему, до американцев до первых дошло: ребята, что вы делаете? Там сейчас большевики, местные большевики, немецкие, придут к власти, может быть, с помощью там советских. Да? Не знали, не понимали другой опасности, да? Не понимали, что реваншизм может вылиться не только в большевизм, но и вот в такой радикальный национализм, да, который назвали нацизм.
А вы думаете, а вы знаете, а Германия была больна вот этим вот будущим национал-социализмом, когда в 19 году в городе Ваймар, или как в России его называют, Веймар, была принята конституция демократической, республиканской.
Веймарская республика.
Да, 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 да. И учредила Веймарскую республику, которая существовала, ну, пока Гитлер не пришел к власти, хотя юридически она и дальше существовала, но фактически она кончилась. Так вот, когда закончилось это собрание, где в основном были демократические силы, и социал-демократические, и либерально-демократические силы, и консервативно-демократические силы, все это закончилось тем, что они все встали и хором запели «Deutschland über alles». «Deutschland über alles». Вот. Ну вот так вот. Правда, я должен сказать, что учредительное собрание в Петрограде в 18 году, где эсеры победили, а большевики заняли второе место, началось, закончилось просто разгоном, как мы знаем, а началось, что они все встали и пели «Интернационал». Вот такие вот были времена, да. А что касается Германии, то она, конечно, она была еще и до войны больна вот таким вот, что ли, империализмом запоздавшей нации. Они разобрали все территории в Африке, дайте нам, и получили. Потом Версальский договор у них отнял. А Гитлер говорил: вернем, все вернем. Все вернем абсолютно.
Вот. Ну, в отличие от Франции, Англии, Германия поздно образовалась как государство, да?
Как государство, да, как культура и общество не позже.
Понятно.
Но как государство, да, безусловно. И вот этот вот феодальная раздробленность, как нас в школах учили, она выросла в федерализм. Федерализм является важнейшей, что ли, чертой политической культуры Германии и делает ее из страны, ну, как бы имеющей всегда какие-то искушения такого империалистически авторитарного характера, делают ее самой демократической. И современные немецкие политологи, политики говорят, что федерализм – это важнейшая черта нашей политической истории. И если вы когда-нибудь захотите демократии, не забудьте про федерализм. Это очень хорошее средство, которое лечит от всяких там гегемонистских, там авторитарно-централистских сил и прочее.
Но я хочу сказать, реальный, что... извините, Юрий Сергеевич, да. Реальный федерализм, а не прописанный фактически централизованное государство.
Да, ну, я даже за то, чтобы, если вообще не будет федерализма, пусть будет хотя бы и реальный, но все равно это будет учить, да, это как в начале 20 века говорили, что у нас нет опыта голосования, вот когда демократия, а теперь политологи говорят, смотрите-ка, а ведь советские граждане все-таки хотят голосовать и не любят, когда их обманывают на выборах. А когда они привыкли? При советской власти. А что там были выборы? Не было. Мы знаем, мы-то с вами хорошо знаем, какие там были выборы, да? Но тем не менее, сам факт участия в выборах, встать, одеться, пойти на участок, проголосовать. Вот даже это вот из поколения в поколение приучало к тому, что голосование – важный институт. Но мы не об этом. Когда говорят о Версале, почти никогда ничего не говорят о русской теме, а ее не могло не быть. Ну, во-первых, вы уже сказали, да, что Россия не участвовала. Это так. Но Россия пыталась. Значит, большевики даже пытались сюда залезть, но был такой человек по фамилии Черчилль, да, Уинстон Черчилль. Он тогда еще не был лидером Великобритании, он был такой молодой, активный очень политик, который имел дело с Колчаком, когда хотели высадить десант в Константинополь, но там по техническим причинам не получилось. Этот Черчилль, как утверждал Ллойд Джордж, сказал, что большевиков нельзя пускать, поскольку много родственников его они убили. А каких родственников? Черчилль был герцог Мальборо. И, так сказать, у него были родственники среди великих князей русских и так далее. Дальние родственники, но родственники. Король Георг и царь Николай II – это одно лицо совершенно, так сказать. Король Георг и Вильгельм, кайзер – двоюродные братья. Как говорил Александр Блок, дворяне все родня друг другу. Но не только дворяне, но и аристократы, как оказывается. Так вот, но большевиков в сторону, а русские тоже хотели. Кто? Деникин прислал свою делегацию, Колчак прислал свою делегацию. Была делегация с севера, значит, от генерала Миллера, это Архангельск, вот это северные дела. Так вот, и два русских, так сказать, таких, ну что ли, известных человека, граф Каковцев, бывший премьер-министр Российской империи и министр финансов у Столыпина, и Василий Маклаков, один из лидеров кадетов, русский посол, посол Временного правительства в Париже, они много говорили о том, что вот, ну, пустите нас, пустите, ну, вот. И, кстати, пошли навстречу. В Версальском этом документе будет сказано, что Россия получит свою долю репараций. Когда в ней будет, когда они восстановят легитимный режим. Но, поговорив с этими, с теми, с другими, они выбрали Колчака в качестве такого фаворита. И он получил там титул верховного правителя России. Это знают советские люди. То есть Деникин как бы был подчинен ему. Он главнокомандующий силами Юго-России. Вот. И это было большое благо по нескольким причинам, потому что некоторый порядок в управлении всеми этими разными армиями, Юденич, там, Деникин, Колчак и другие, а вот над вами поставлена команда. И слушали Колчака. Например, Юденич хотел разрешить финнам вступить в его армию, брать Петроград. Колчак сказал нет, потому что финны получили независимость из рук большевиков. Мы победим, устроим учредительное собрание, они получат от юридической, легальной, традициональной, традиционной России. Вот. То есть его слушали, его слушал Деникин и прочее. И еще один момент. Верховный правитель России, это так назывался в Конституции 1906 года России, человек, который должен был править, если, например, император умирает, а наследнику там 13 лет, а только в 16 лет можно было ему на трон садиться. Значит, тогда назначался верховный правитель России или регент. Так вот, апелляция к термину верховный правитель России, это была апелляция к русской конституции дореволюционной, к российской конституции. Она как бы связывала Россию традиционную с новой Россией, представителем которой был Колчак. Я считаю это очень важным, и это... Этот факт не потерял своего юридического и политического значения и сегодня, и когда-нибудь на следующем учредительном собрании мы вернемся к этому, вот, и не допустим его разгона. Это точно совершенно уже научено горьким опытом. И не будем петь «Русланд, Русланд, ибо Алис». Вот. Ну, в общем, вот так.
Дай бог, посмотрим. Я думаю, что... Спасибо, Юрий Сергеевич, за эту беседу. Мне кажется, много интересного, много неизвестного. С одной стороны, вроде кто не знает про Версальский договор, да, про Версальскую конференцию, про Парижскую конференцию, правильно говорить. А с другой стороны, там очень много деталей. И вот то, что вы даже рассказали, это присутствие российских представителей, да, которые вообще, может быть, даже по-новому ее как бы окрашивают, исторически окрашивают ее по-новому. Поэтому я, как обычно, нашу аудиторию приглашаю расширять свои знания путем чтения разного рода литературы, разного рода журналов, конечно, начиная с журнала «Дилетант», читайте там на разные темы статьи, приглашаю в шоп «Дилетант Медиа» на наш сайт где много, помимо журналов, много исторической литературы. Ну, а мы будем продолжать наши беседы. Переходим в 19-й год существования программы «Цена Победы». Как мы видим, темы не кончаются. Спасибо. Еще раз спасибо Юрию Пивоварову. Меня зовут Виталий Демарский. До встречи.
Спасибо, до встречи.